Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 30-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу четвертого гласа. Напомним, что под термином «глас» русское соответствие этого церковнославянского слова «голос». Так вот, под термином «глас» понимается мелодия или распев, на который исполняется богослужебный текст. В православном богослужении 8 гласов. Они существуют с различными модификациями, но, тем не менее, 8 гласов. В соответствии с этим в богослужебной книге «Актоих» 8 разделов, в которых собраны богослужебные тексты, отражающие литургическую богослужебную тему дня седмицы. И в каждом из этих разделов богослужебные тексты, те, которые поются на соответствующий глас, на один из 8. Мы в наших уроках как раз разбираем эти тексты из Актоиха, те, которые предназначены для воскресной службы четвертого гласа. Вот эти гласы, они по порядку все исполняются. То есть, если, к примеру, в данное воскресенье служится служба четвертого гласа, то в следующее воскресенье будет служиться служба пятого гласа, потом шестого, ну и так далее. Подавляющее большинство богослужебных текстов, которые мы находим в Актоихе, исполняется на всеночном бдении. Это богослужение, совершающееся в субботу вечером, накануне воскресного дня, но также оно совершается вечером накануне значительных церковных праздников. Это богослужение представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Наиболее значительной по объему частью утренней является исполнение, чтение и пение богослужебного канона. Богослужебный канон – гимнографическое произведение, составленное по определенной схеме. Оно имеет 8 или 9 разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. В большинстве богослужебных канонов 8 песней, но они нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой. То есть вторая песнь пропускается в подавляющем большинстве богослужебных канонов, но в некоторых она присутствует. Каждая песнь включает в себя еще ряд строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие – «Тропарями». Под термином «тропарь» не только эти тексты, только строфы песни и канона понимаются, но и другие богослужебные тексты. Однако для нас сейчас важно, что этот термин употребляется и для обозначения строф из богослужебного канона. Воскресная служба Актоиха включает в себя 3 канона – воскресный, крестовоскресный и богородичный. Не всегда на богослужении исполняются все 3 эти канона, но они присутствуют в службе Актоиха. Названия канонов отражают их тему. Воскресный посвящен прославлению воскресения Христова, крестовоскресный – прославлению крестных страданий и воскресения Христа, богородичный, соответственно, прославлению Богородицы. Исполняются эти 3 канона по следующей схеме. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, затем первая песнь третьего канона. Далее третья песня первого канона, вторая, как мы сказали, отсутствует в подавляющем большинстве канонов. Значит, на воскресном богослужении исполняется после первой песни третья песнь первого канона, затем третья песня второго канона, третья песнь третьего канона и так далее. В наших занятиях мы дошли до четвертой песни третьего канона из воскресной службы четвертого гласа, четвертая песня Богородичного канона. Она включает в себя три тропаря. Ирмос на воскресной службе поется только лишь у первого канона, соответственно, второй, третий без вот этой первой строфы, без Ирмоса исполняются. Ну, а что касается тропарей четвертой песни третьего канона, сегодня мы обращаемся ко второму из них, всего их три. Сегодня мы обращаемся ко второму. Первый был нами уже прокомментирован, разобран. Текст второго тропаря следующий. «Прият вещественне дева невещественного в причастии вещества, младенца от нея бывша, тем же во дву существу един познавается плотоносец, Бог и человек присущественный». Первое слово этого текста «прият» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется «аорист». Здесь перед нами третье лицо единственного числа «аориста», то есть «приняла», «она», «дева», «приняла». Отметим необычное окончание у этой грамматической формы. Она заканчивается на «т», «прият». Есть только несколько глаголов, которые в данной грамматической форме в третьем лице единственного числа «аориста» принимают это окончание «т», окончание, заимствованное из настоящего времени. Но «аорист» — это одно из прошедших времен. Если мы от глагола «приятий» — «принять» образуем церковнославянскую форму настоящего времени, у нас получится «приемлет», слово, которое на «т» заканчивается. Ну и вот здесь «прият», «аорист» в третьем лице единственного числа также заканчивается на «т». Ну, «приемлет» — это, конечно, тоже форма третьего лица единственного числа. Глагол «яти», то есть «брать», и многочисленные глаголы, образованные при помощи приставок от этого глагола «прияти», «отъяти», «объяти» и так далее. Вот они в третьем лице единственного числа аориста заканчиваются на «т». Далее мы тут видим словосочетание «вещественне». Это перевод греческого словосочетание, которое буквально можно перевести так: в веществе, в материи. То греческое слово, которое тут употребляется в оригинале, имеет такое значение «материя» или же «материал». Интересно отметить, что прямое его значение «древесина», переносное «материал», ну и в качестве философского термина это слово значит «материя». Так вот, греческое словосочетание, которое в зависимости от того, какое произношение греческих слов применять, читается либо «эн хюле», либо «эн или», вот оно переведено здесь на церковнославянский язык этим выражением «вещественне». Предлог «в» соответствует вот этому греческому «н». Но поскольку в греческом тексте после предлога «н» существительное, то буквальный перевод «в материи», «в веществе». Далее в тексте то слово, которое является подлежащим, в этом предложении «дева», значит «дева приняла в материи», Это если с греческого переводить. Вот на церковнославянский переведено «прият в вещественне дева», далее «невещественного», «невещественного», то есть «нематериального», «приняла Бога», далее читаем «в причастии вещества», «младенца от нея бывша», «в причастии», то есть «в приобщении», «в сопричастности к веществу», «в причастии вещества», то есть «в сопричастности к веществу», «в сопричастности к материи», «ставшего младенцем из нее», «от нея». Ну вот предлог «от» очень часто имеет значение «из», «из нее». «Младенца» — это существительное здесь в винительном падеже. Тут таким образом мы видим синтаксический оборот двойной винительный. «Невещественного младенца бывша». Значит, дева приняла невещественного, ставшего младенцем. Здесь мы видим два слова в винительном падеже. «Невещественного младенца» — одно из этих слов выражает характеристику другого. И его надо перевести на русский язык творительным падежом, значит, вот невещественного, ставшего младенцем. Вот младенца — это как раз здесь второй винительный, выражающий эту характеристику, этот признак. Ставшего из нее младенцем, то есть ставшего младенцем, родившимся из нее через сопричастность к материи. Если мы обратимся к дониконовскому варианту этого текста, мы там прочитаем «прият вещественне девая невещественного посреди вещи младенца от нея бывша». Здесь в первой фразе отсутствует предлог «в», «прият вещественне девая» вместо после никоновского варианта «прият в вещественне дева». Пожалуй, дониконовский перевод здесь лучше, поскольку в современном варианте у прилагательного, которое здесь мы после предлога «в» находим, нет определяемого слова, а в дониконовском варианте вместо этого прилагательного наречие, которое определяет глагол «прият», то есть «дева приняла вещественным образом», «прият вещественне девая невещественного», «она невещественного Бога приняла вещественным образом». Продолжим этот тропарь читать. «Тем же во двусуществу един познавается плотоносец Бог и человек присущественный». «Тем же поэтому во дву существу» — здесь после предлога словосочетание в форме двойственного числа, это предложный падеж двойственного числа, «в двух существах». Двойственное число в церковнославянском языке употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах. Значит, «в двух существах». Существо — это церковнославянский перевод греческого слова «усия», «сущность». Тоже философский термин, имеющий тот же корень, что и глагол «быть». Одна из форм глагола «бытий» в церковнославянском языке звучит как «суть», это форма третьего лица множественного числа настоящего времени. И вот в слове «существо» этот корень мы видим. Так же, как и греческое слово «усия», в нем, в этом греческом слове, один из корней, от которого образуются некоторые грамматические формы греческого глагола «быть». В христианском предании установилась традиция понимать как синонимы термины «усия» и «фисис» — это греческие слова, сущность и природа, но, тем не менее, «усия» — слово более философское по своему значению, употребляющееся вот именно как философский, богословский термин. В символе веры мы находим слово «единосущный», по-гречески это «омоусиос», так сказано о Господе Иисусе Христе. В символе веры говорится о том, что Он по Своей божественной природе, как Бог, единосущен Отцу. Он единосущен Отцу по Божеству, единосущен нам по человечеству. То есть в лице Иисуса Христа два существа, ну, если употреблять русские слова, то две сущности, надо сказать, существо, слово церковнославянское, являющееся переводом греческого слова «усия», так вот в лице Иисуса Христа, в Его ипостаси, две усии – божественное и человеческое. И вот здесь мы видим, что богослужебный текст это богословское положение нам сообщает. Тем же во дву существу един познавается платоносец Бог и человек присущественный. В двух сущностях, в двух природах, в двух усиях познается один. Един – это слово переводится на русский язык как «один». Познается один платоносец Бог и человек преосущественный, то есть сверхсущественный, по-гречески «иперусиос», превышающий сущность. Здесь применен интересный прием, переставлены местами определения. Конечно, естественно было бы сказать «Бог преосущественный и человек платоносец», но здесь при помощи изменения порядка слов предпринята попытка передать эту богословскую истину, догмат о соединении двух природ, божественной и человеческой, в одном лице, в ипостаси Сына Божия. Итак, текст этот «прият вещественне дева невещественного в причастии вещества, младенца от нея бывша», тем же во дву существу един познавается платоносец Бог и человек присущественный. Вариант дониконовский «прият вещественне девая невещественного посреди вещи младенца от нея бывша, тем же ныне во двою существу познавается платоносец Бог и земен превыше существа». Этот текст в переводе Ивана Ловягина, русского дореволюционного переводчика. «Дева вещественно восприняла невещественного с принятием вещества, родившегося от нее младенцем. Посему он исповедуется единым в двух естествах, облеченным плотью Богом и сверхъестественным человеком». Конец цитаты. Следующий тропарь, заключительный тропарь, четвертой песни третьего канона: «По Рождестве тя деву, иже в деву тя вселься, и рожься без семени, слово и Бог прибысть, и в Рождестве деву сохрани, яко владыка и зиждитель всея твари». Сразу скажем, что на месте церковнославянского слова «прибысть» в греческом оригинале находим слово со значением «сохранил», «сберег». Значит, слово и Бог «прибысть», если ориентироваться на греческий оригинал, слово и Бог «сохранил тебя девой». Здесь находим ту же конструкцию двойной винительной «тя деву». Два слова в винительном падеже. Второе выражает характеристику первого. Значит, переводим «тебя девой». Для перевода второго слова в винительном падеже используем форму творительного падежа. «Иже в деву тя вселися и рожься без семени». На месте церковнославянского слова «вселися», которое представляет собой форму аориста, а в третьем лице единственного числа аорист – одно из прошедших времен церковнославянского глагола, как мы уже сказали. На месте этого церковнославянского слова в греческом оригинале «причастие», то есть правильнее было бы на церковнославянский язык перевести «вселься», что мы и находим в дониконовском тексте, в котором читаем: «В Рождестве тя деву сохрани, иже в тя вселься, и рожься без семени». Далее здесь, к сожалению, та же самая фраза, что в варианте после никоновском, слово «и Бог прибысть», которая затемняет понимание текста. Тем не менее, глагол «сохрани» здесь присутствует. Так вот, «в Рождестве тя деву сохрани, иже в тя вселься, и рожься без семени». Иже – артикль, который вводит причастие «вселься», «рожься», то есть «вселившийся», «родившийся». «В Рождестве», то есть во время рождения, «тебя девой сохранил», «вселившийся в тебя и родившийся без семени». Слово «и Бог». Далее читаем в церковнославянском тексте, в современном варианте, в том, который находим в современных богослужебных книгах: «И в Рождестве деву сохрани, яко владыка и зиждитель всея твари». В начале тропаря мы здесь читаем «по Рождестве», то есть «после рождения», а далее «в Рождестве», то есть «во время рождения». «Во время рождения сохранил он тебя девой» или «сберег, соблюл тебя девой, как владыка и зиждитель», то есть и творец, и создатель всей твари, всего творения. Итак, еще раз прочитаем этот текст по-церковнославянски. «По Рождестве тя деву, иже в тя вселися, и рожься без семени, слово и Бог прибысть, и в Рождестве деву сохрани, яко владыка и зиждитель всея твари». Вариант дониконовский: «В Рождестве тя деву сохрани, иже в тя вселься, и рожься без семени, слово и Бог прибысть, и по Рождестве паки яви деву, яко владыка и зиждитель». Перевод Ивана Ловягина: «Вселившийся в тебя деву и бессеменно родившийся Бог Слова, после рождения сохранил тебя девою и во время рождения соблюл девою, как владыка и создатель всей твари». На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!